Глава 13. Ночь Фрица. Мы с Карлом ту ночь ни разу не обсуждали, но про себя я ее всегда так называл. Те сутки начались как осенний день. Мне было 20, и прошло уже 2 года с тех пор, как мама с папой сорвались с обрыва. «Тебе сейчас получше?» — спросил Сигмунд Ольсен и взмахнул удочкой. Леска взметнулась вверх и вперед, а катушка издала странное стрекотание, будто какая-то неведомая мне птица. Я не ответил. Я молча наблюдал за приманкой. Блеснув на солнце, она скрылась под водой, так далеко от лодки, в которой мы сидели, что я даже всплеска не слышал. Меня тянуло спросить, какой смысл закидывать приманку так далеко, когда ты и так уже забрался на лодке бог весть куда. Может, если приманка ложится на воду горизонтально, то она больше похожа на живую рыбу? Сам я в рыбалке ничего не смыслил и узнавать ничего не собирался, поэтому я промолчал. Иногда кажется, что это неправда, но на самом деле, когда говорят, что время лечит, не врут. Ленсман отбросил с очков похожие на швабру волосы. «По крайней мере, некоторые раны оно лечит», — добавил он. Что на это сказать, я не знал. «Как там Бернард?» — поинтересовался он. «Хорошо. Я же не знал, что дяде осталось несколько месяцев. Я тут узнал, что вы с братом почти все время живете в Обгарде, а у Бернарда не часто бываете, хотя служба опеки решила, что вы будете жить у него. И на это я тоже ответа не нашел. Но сейчас вы уже совсем взрослые, так что это не важно, и я цепляться к вам не стану», — сказал он. «Карл же в старшем классе учится, да?» «Ну да», — ответил я. «А у него все хорошо?» «Да». «А что еще сказать?» «Да и не соврал я. Карл говорил, что все еще скучает по маме. Бывало, он просиживал целыми днями в зимнем саду. Делал там уроки и перечитывал 2 американских романа, которые отец привез в Норвегию, «Американскую трагедию» и «Великого Гэтсби». Вообще-то художественные книжки он не читал, а эти 2 обожал, особенно «Американскую трагедию», и иногда по вечерам я садился рядом, и тогда он читал мне вслух, а сложные слова переводил. Какое-то время он утверждал, будто слышит мамины и папины крики в Хукене, но я говорил, что это вороны кричат. И я встревожился, когда он сказал, что ему приснился кошмар, будто мы оба угодили в тюрьму. Однако немного погодя это прошло. Карл по-прежнему был бледный и худой, но ел и спал, и тянулся вверх, и вскоре вырос выше меня. Кто бы мог подумать, что все потихоньку устаканится, встанет на свои места. Верилось с трудом, но конец света нас не тронул. Мы выжили. По крайней мере, некоторые из нас. А погибшие? Может, это то самое, что отец называл сопутствующие повреждения? Случайные смерти, которых не избежать, если хочешь выиграть войну? Не знаю. Я даже не уверен, что войну мы выиграли. Но, по крайней мере, перемирие заключили. А если перемирие длится долго, его запросто можно спутать с миром. Так было и в тот день перед ночью Фрица. «Я сюда и с Куртом плавал», — сказал Ольсен, — «но его, похоже, рыбалка не интересует». «Да ладно», — словно удивился я. «Ну да. Честно сказать, ему, по-моему, вообще не интересно все, чем я занимаюсь. А ты сам-то, Рой, механиком собираешься работать?» Зачем он притащил меня сюда, на озеро Будалсванет, я не понимал. Может, думал, что так мне будет спокойнее. Я расслаблюсь и сболтну что-нибудь, чего не сказал в участке. Или, возможно, он, как ленсман, и впрямь чувствовал ответственность за нас, и ему хотелось узнать, как мы живем. «Ага, а почему бы и нет?» — ответил я. «Ты всегда любил гайки крутить», — сказал он, — «а у Курта сейчас только девушки на уме. И каждый раз разные. А у вас с Карлом как по этой части? Встречаетесь с кем-нибудь?» Я высматривал в темной воде приманку, и его вопрос повис в воздухе. «У тебя же еще девушки не было, да?» Я пожал плечами. Одно дело спросить 20-летнего парня, встречается ли он с кем-нибудь, и совсем другое, была ли у него когда-нибудь девушка. И Сигмунд Ольсен это отлично понимал. Интересно, сколько ему было, когда он завел эту прическу. Видно, с ней он пользовался успехом. «Пока не встретил никого, ради кого стоит стараться», — сказал я. «А заводить девушку просто, чтоб была неохота». «Разумеется», — поддакнул Ольсен, — «а некоторым вообще девушка не нужна. Каждый волен поступать, как ему нравится». «Ага», — согласился я. «Если бы он только знал. Но кроме Карла не знал никто». «Главное, чтобы это другим не мешало», — продолжал Ольсен. «Ясное дело. Я все думал, к чему же он ведет. И долго ли нам еще рыбачить?» У меня в мастерской стояла машина, которую требовалось починить к следующему утру. И как по мне, то мы ушли чересчур далеко от берега. Озеро Будалсваннет большое и глубокое. Папа в шутку называл его «Великой тайной». Ничего больше похожего на море у нас не было. В школе нам рассказывали, что ветер и три реки, впадающие в озеро и вытекающие из него, образуют горизонтальные течения. Но самое опасное – это сильные вертикальные течения, которые особенно часто весной образуются из-за большой разницы между температурой разных слоев воды. Уж не знаю, могут ли они засосать тебя на дно, если тебе в марте вздумалось бы окунуться, но в классе мы сидели с широко открытыми глазами и представляли себе именно это. Возможно, именно поэтому мне не нравился Будалсваннет, и плавать не нравилось ни в нем, ни по нему. Поэтому тестировать снаряжение для дайвинга мы с Карлом отправились на одно из более мелких горных озер, где никаких течений нет и где даже если лодка перевернется, можно легко доплыть до берега. «Помнишь, сразу после смерти твоих родителей мы с тобой разговаривали, и я еще сказал, что многие о своей депрессии не говорят?» Ольсен вытянул из воды леску, с которой капала вода. «Да», — сказал я. «Правда? Какая у тебя память хорошая? Вообще-то я по себе знаю, что такое депрессия». «Серьезно?» Я притворился удивленным. Надеялся, что он только это и хочет мне рассказать. «Ага, я и таблетки принимал». Он с улыбкой посмотрел на меня. «Даже премьер-министры в таком признаются. Мне-то чего скрывать? К тому же, дело это давно было». «Надо же». «Но наложить на себя руки мне даже в голову не приходило», — сказал он. «А знаешь, что могло бы меня заставить пойти на такое? Чтобы я умер и оставил жену и двоих детей». Я сглотнул. Что-то говорило мне о том, что перемирие под угрозой. «Стыд», — сам ответил он. «А ты как думаешь, Рой?»
«Я не знаю».
«Не знаешь?»
«Нет».
Я шмыгнул носом. «А кого, кстати, вы тут ловите?» Я кивнул на озеро. «Треску и камбалу? Сайду и лосося?» Ольсен щелкнул катушкой, кажется, заблокировал ее и воткнул удочку между дном лодки и этой штуковиной, на которой сидишь. Он снял темные очки и, взявшись за ремень, поддернул джинсы. На ремне у него висел мобильник в чехле, и Ольсен часто смотрел на него. Ленсман уставился на меня. «Родители твои были людьми консервативными», — сказал он, — «верующими».
«Не факт», — возразил я.
«Они состояли в методистской церкви.
По-моему, отец туда вступил просто потому, что это в Штатах популярно».
«Гомосексуалистам твои родители особой любви не питали?»
«Мама к ним нормально относилась, а папа вообще себя ничьим сторонником не считал, кроме тех, кто живет в Штатах и голосует за республиканцев».
«Я не шутил, папа сам говорил это, слово в слово. Я лишь умолчал о том, что чуть позже папа проникся уважением к японским солдатам, потому что те, по словам папы, были достойными противниками. Он так это говорил, будто и сам воевал. Особенно восхищался папа обычаем харакири. Видать, полагал, что так поступают при необходимости все японские солдаты. «Посмотри, на что способен такой маленький народ», — сказал однажды папа, натачивая охотничий нож. «Когда у тебя не остается права на ошибку, когда понимаешь, что ошибся, ты должен вырезать себя из тела общества, словно раковую опухоль». Я мог бы рассказать об этом Ольсену, но зачем?
Ольсен кашлянул.
«А сам ты как к гомосексуалистам?»
«Отношусь? А чего, обязательно как-то относиться? Это все равно, что спросить, а как ты относишься к брюнетам?»
Ольсен снова достал удочку и подкрутил леску. Я вдруг осознал, что таким же жестом мы просим людей продолжать рассказ, мол, давай поподробнее. Однако я молчал.
«Ладно, Рой, давай на чистоту, ты гей?» Не зная, почему он теперь говорил не гомосексуалист, а гей, может, считал это чуть менее мерзким. Я посмотрел в воду. Там в глубине блестел железный крючок, слегка матовый и размытый, будто свет в воде двигался медленнее. «Вы чего, Ольсон, запали на меня?» Этого он точно не ожидал. Бросив подкручивать леску, он поставил удочку и с ужасом уставился на меня.
«Чего? Что за херня? Нет, я...»
В ту же секунду крючок выпрыгнул из воды и, пролетев у нас над головой, будто летучая рыба, маятником качнулся обратно и стукнул Ольсона по затылку. Но швабра волос у него на голове была ворсистой, так что Ленсман, похоже, ничего не заметил.
«Если я и гей, — начал я, — то я еще сам этого не понял, потому что иначе и вы, и все остальные в деревне об этом через 15 минут узнали бы. А этого не произошло, значит, я и сам об этом пока не догадываюсь. Есть и второй вариант. Я не гей».
Сперва Ольсон возмущенно таращился на меня, но потом вроде как переварил. «Я Ленсман, Рой. Твоего отца я знал, и с самоубийством он у меня не вяжется. А уж то, что он утянул с собой твою маму, и подавно».
«Потому что это не самоубийство», — тихо проговорил я, хотя в голове моей эти слова отозвались криком. «Я же говорил, он просто не вписался в поворот».
«Возможно», — Ольсон потер подбородок. «Что-то он все-таки накопал, мудак». «Два дня назад я говорил с Анной Оллоусон», — сказал он, — «старой медсестрой из медпункта, ну ты знаешь. Она сейчас в доме престарелых, у нее Альцгеймер. Они с моей женой троюродные сестры, поэтому мы заехали навестить ее. Пока моя жена ходила за водой, чтобы цветы в вазу поставить, Анна призналась, что ее всегда мучило кое-что. То, что она не нарушила врачебную тайну и не сообщила мне, когда твой брат Карл обратился к ней в медпункт с кровотечением в заднем проходе. Рассказать, что случилось, твой брат отказался, но вариантов тут мало. С другой стороны, когда Анна спросила его, был ли у него половой акт с мужчиной, он спокойно ответил, что нет, не было. И Анна решила, что, наверное, о насилии тут и впрямь речи не идет. Карл был такой. Ольсон посмотрел на озеро. Крючок с приманкой зацепился ему за волосы. Смазливый, прямо как девушка. Он опять повернулся ко мне. «Но хотя мне Анна и не сообщила, с твоими родителями она все же поговорила», — так она сказала. «А спустя два дня после их разговора твои родители разбились». Он буравил меня глазами, и я отвернулся. Над озером, высматривая добычу, низко пролетела чайка. Как я уже сказал, с головой у Анны не очень, и безоговорочно верить ее словам нельзя, но я сопоставил то, что узнал, с заявлением одной учительницы. Пару лет назад она сообщила мне, что видела сзади на штанах у Карла кровь, причем... случалось это два раза. «Гвоздь», — тихо пробормотал я.
«Прости, не расслышал?»
«Гвоздь». Мой голос пронесся над странно затихшей водой, ударился о скалу и дважды вернулся ко мне. «Ость, ость». «Все возвращается», — подумал я.
«Рой, я надеялся, ты поможешь мне понять, почему твоя мама и папа не хотели больше жить».
«Это был несчастный случай», — сказал я. «Давайте возвращаться, а?»
«Рой, ты же понимаешь, что я это так не оставлю. Однажды тайное станет явным, поэтому для тебя же лучше прямо сейчас рассказать о ваших с Карлом отношениях. Юридически это наша рыбалка допросом не считается, мы с тобой просто вместе рыбу ловим, верно? Я постараюсь, чтобы все задействованные в этом отделались малой кровью, и если ты будешь сотрудничать, я попытаюсь смягчить наказание. Потому что сейчас все свидетельствует о том, что началось это, когда Карл был несовершеннолетним. Ты на год старше, а значит, рискуешь.
Слушайте, перебил я его. Горло перехватило, и голос звучал так, словно я в печную трубу говорю. У меня машина стоит, которую чинить надо, а у вас, Ленсман, сегодня, похоже, не клюет. Ольсон долго смотрел на меня, точно хотел, чтобы я думал, что он меня как открытую книгу читает. Потом он кивнул и собрался было положить удочку на дно лодки, но тут... крючок пробился сквозь белобрысую швабру у него на голове и впился в загорелую кожу. Ухватившись двумя пальцами за крючок, Ольсон выдернул его, а на коже выступила капля крови. Она подрагивала, но осталась на месте. Ольсен завел подвесной мотор, и спустя 5 минут мы уже затаскивали лодку под навес возле их заколоченной на зиму дачи. Потом мы уселись в «Пежо» Ольсена и двинулись по направлению к деревне и мастерской. Эти 15 минут мы молчали. Я уже с полчаса провозился с Короллой и собирался менять рулевую рейку, когда телефон на мойке зазвонил. А потом раздался голос дяди Бернарда. «Рой, к телефону, тебе Карл звонит». Я побросал все, что было у меня в руках, и бросился к телефону. Мы обычно звонили, только если что-то случилось. «Что случилось?» Я старался перекричать шум, бьющий из шланга воды. В зависимости от того, на какую часть машины дядя Бернард направлял шланг, звук менялся. «Ленсман Ольсен», — голос у Карла дрожал. «Я понял, что-то и впрямь случилось, и собрался с силами. Неужто этот подонок уже растрепал всем о своих подозрениях, будто я трахаю Карла?» «Он исчез», — сказал Карл. «Исчез?» — я рассмеялся. «Бред! Я его меньше часа назад видел». «Точно говорю, и он, кажется, мертв». Я вцепился в телефон. «Что значит «кажется мертв»?» «Точно я не знаю, говорю же, он исчез. Но я это чувствую, Рой, я почти уверен, что он мертв». В голове по очереди пронеслись 3 мысли. Первая. У Карла крыша поехала. По голосу не похоже, что он пьяный, и хотя он довольно чувствительный, он не из тех, кто видит то, чего нет. Вторая. Будет охренеть как забавно, если Ленсман Сигмунд Ольсен исчез с лица земли как раз в тот момент, когда я об этом мечтаю. Третья. История с догом повторяется. Выбора у меня не оставалось. Предав младшего брата, я остался его должником, и долг этот мне выплачивать до конца жизни. Просто пришло время очередного платежа.